Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем беседовать с отцом Андреем Каневым об универсальной электронной карте. Очень много вопросов, которые вы к нам присылаете на электронный адрес radiovopros@list.ru, связано с этой картой, которую должны были начать выдавать в этом 2012 году. Но в связи с неготовностью системы выдачу электронных карт перенесли на год. Выдавать ее начнут в 2013. Официальная позиция церкви по этому вопросу известна, но, во всяком случае, заявляется о том, что должна быть альтернатива этому универсальному документу. Поскольку этот вопрос вас тревожит, мы задали его отцу Андрею Каневу.
Любимая нашими радиослушателями апокалиптическая тема, тем более, что вот он, 2012 год. Никто, конечно, не верит никаким предсказаниям майя, но вводится УЭК, универсальная электронная карта. Мы можем послушать фрагмент выступления на телеканале «Россия» специалиста, который четко обозначил. Карта – это преддверие чипа, который, обратите внимание, говорится, будет в организме человека.
Геннадий Яковлевич, но есть ведь еще одна очень перспективная область применения микроэлектроники – это чипы, и нас волнует эта тема. Вот как скоро они войдут в нашу жизнь и область применения этих микрочипов, потому что говорят, что их чуть ли там не встраивать в человека будут, как дополнительную карту памяти.
Считается так, что в середине 30-х годов и вообще в 50-е годы будет резко увеличена продолжительность жизни человека и существующих ему, скажем, возможностей.
И это будет соответствовать.
И сегодня есть программы, которые связаны с тем, что вживляется определенный чип человека. Причем они не только связаны с памятью, но они будут и расширять и другие возможности.
Например,
большая проблема есть с глазами, когда сетчатка отваливается и человек перестает видеть.
То есть, в принципе, можно создать... Мы все разрушаемся,
да,
глаза,
в принципе,
зубы,
можно
кости,
создать
все.
Глаз, который совершенно в другом диапазоне может быть видеть.
Мы постепенно становимся роботами.
Да. Вы можете сказать, вот какое ближайшее достижение в этой сфере, наше отечественное, которым мы сможем гордиться?
И принята программа определенная, это по внедрению универсальной электронной карты. И она фактически будет и платежной системой, и удостоверение личности, и она может
заменить документы,
и водительские, да, и водительские права.
Спасибо большое, Геннадий Яковлевич. У нас в гостях был генеральный директор НИИ молекулярной электроники, академик Геннадий Красников.
Радиослушатели не всегда могут четко сформулировать свои претензии к карте, поэтому прислали мне статью Валерия Филимонова. Это эксперт комиссии межсоборного присутствия по взаимоотношениям церкви, государства и общества. Вот фрагменты такие. Не пора ли каждому заглянуть вглубь себя и вопросить совесть свою, богоугодное ли дело принятие и использование универсальной электронной карты, электронного микропроцессорного устройства международного стандарта, выдаваемого от имени мировой мамоны, позволяющего автоматически идентифицировать гражданина мира сего, словно некий товар или пронумерованный движущийся инвентарь. Устройство, содержащегося в микрочипе несменяемый пожизненный посмертный цифровой идентификатор личности, функциональный аналог имени человеческого. Этот атрибут уже давно обладает теми же свойствами, что и апокалиптическое начертание или имя зверя. Принявший УЭК, желая того или не желая, отдает себя в полное послушание безответственной и безграничной власти анонимного электронного правительства. Ну, тут приводятся цитаты. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы?» УЭК – это не только оружие массового поражения всех прав и свобод человека, но прежде всего это оружие массового поражения человеческих душ.
Я не сторонник глобализации, честно вам скажу. По многим причинам. И не только по причинам каким-то религиозным, да, но и культурным. И как выходит из традиционной культуры, я вижу ее разложение и гибель уже фактически современной традиционной культуры. Мне с многих сторон не нравится процесс глобализации. Так? Но я противник болтовни. Вот давайте говорить аргументированно и научно. Вот на приходских вот этих вот бабушек это может подействовать, да, что там это оружие массового поражения человеческих душ. В чем? Простой научный вопрос. В чем у электронной универсальной карты эффект массового поражения человеческих душ? Звучит страшно, да? Вот поражение. Давайте говорить конкретно, в чем? чем? В чем они поражаются? Вот эта цитата из Священного Писания, она здесь неуместна. Потому что под послушанием имеется в виду послушание не... Извините меня, если вы слушаете своего начальника цеха, что вы раб ему, что ли, стали? Да? Или если я слушаю правила ГИБДД, я стал рабом инспектора ГИБДД? Это же неправда. Это же нелогично. А если ребенок слушается родителя, у него что, он в рабстве находится? Это же не об этом речь идет. А тут идет принципиальном духовном рабстве. Вот мы говорим, мы рабы Божьи. Да? Почему? Потому что христианин верит в Иисуса Христа, Сына Божия, Святую Троицу, единосущную и нераздельную. Да? Ведь верит в семя веры, ходит в храмы, молится, Христу кается. В этом случае он чей раб? Начальника нет, государства нет, инспектора нет. Он раб Божий, да ведь? Поэтому в этом принципиально, вот этой цитате, говорится не об этом, а говорится о важнейшем духовном выборе, с кем ты, со Христом или нет. В другом тоже вместе с Священным Писанием говорится, что кто чем побеждает, тот тому и раб. Но тут речь идет о грехах, а не о сильном дядьке, который всех нас скрутил и в концлагерь посадил. Понимаете? Вот я новомучеников-исповедников российских сегодня упоминал, и как-то в наших передачах упоминал это, ну просто в тему сейчас это воспоминание, когда замечательный совершенно архиерей, исповедник, святитель Иларион Троицкий, будучи на Соловках и много лет убирая лагерные туалеты, он рассказывал, как делились некоторые люди, что вот только там он научился молиться по-настоящему. Вот там он и обрел свободу настоящую. Хотя тело его находилось в лагере, и в туалет приходилось по звонку ходить, и есть там не то, что ты хочешь, и то, что по звонку, да, спать, и даже, как вот описывает тот же Солженицын, и лежать даже на кровати нужно было особым образом. Там одна рука должна быть на одеяле, другая под одеялом. Вот так. Даже такие мелочи, казалось бы, и то были регламентированы. Люди в этой обстановке чувствовали внутри себя свободными, потому что все это окружение, это страшное окружение, многие люди сломались, конечно же, но крепкие христиане остались. Я не говорю, что мы бы там с вами остались, да, крепкие, может быть, и сломались в первую же очередь, но мы говорим не о себе, мы немощные люди, вот о наших предшественниках, которые жили еще, вот тот же, многие вот те люди, которые лагеря испытали, когда мы с вами уже родились и были уже взрослыми людьми. Понимаете, а эти люди жили. Вот Солженицын умер-то недавно. Дед Иоанн Крестьянки недавно скончался, да, относительно недавно. Мы уже были взрослыми, и в церковь уже пришли, и эти люди были тут. Рядом с нами, мы не обратили на них, может быть, внимания, но они были тут. Это прошло совсем недавно. А в мерках человеческой истории, в общем, второе поколение, вот и мы родились. Так вот, получается, когда вот идет простая просто такая риторика, то есть болтовня, надо сказать по-простому, что вот губление душ, массовое, свободы, несвободы, золотые мои, мы сейчас свободны разве? Вот давайте-ка взглянем на свою жизнь, в чем мы свободны, в чем наша свобода? У меня есть обязательство как у гражданина. У меня есть обязательства, как у мужа. У меня есть обязательства, ну, были бы дети, так, как у отца, да? У меня есть обязательства перед родителями, как сына. У меня есть обязательства перед братьями. У меня есть обязательства перед государством, это значит раскроем, перед налоговой, перед правилами дорожного движения, многим законодательством Российской Федерации, знаете, которое определяет мою жизнь. Моя происходит зависимость от моей деятельности, священник – это вообще зависимый человек, получается. У меня есть зависимость от страстей, самое главное. Я завишу от погоды, я завишу от природы, я завишу от каких-то непонятных мне действий, бесовских сил на меня. Я завишу полностью от промысла Божия, так? Я завишу от природных мировых экономических катаклизмов, которые вообще меня не спрашивают. Если так вот посмотреть, я завишу от физиологии человека, которым являюсь, да? То есть я хочу, не хочу, должен в туалет пойти. Неохота есть, а должен. Вернее, не хотел бы не есть, а должен, да? Устаю и спать хочу. То есть завишу от немощей человеческих, зависишь от болезней, которые хотел бы, а нет, появились, и ты как миленький пойдешь лечиться. Так? И вот окажется, что я завишу от человеческого мнения, от человеческих традиций, от тех традиций с моей семьи, которые есть у меня, да ведь? Где тут мой выбор? Еще ребенок родился и не будет русский язык учить, что ли, потому что у него родители русские. Он по-английски с ним будет разговаривать. Мы культурно зависимы, мы социально зависимы. Просто мама дорогая, насколько зависима. Это надо просто понимать. Это не надо быть таким верхоглядом вообще-то по жизни. Мы очень сильно зависим. Зависим от цен, зависим от моды. Как бы мы ни хотели, но мы от нее тоже зависим. Так ведь? Вот у меня пальто износилось, я пошел в магазин, я все равно выберу. Конечно, что под мне подходит, но я выберу то из того, что есть, правильно? Это разве не зависимость? Это свобода, что ли? Это не свобода. Это я завишу от мнения модельера, предпринимателя, да, который этим торгует, от производства и так далее. Завишу от своей зарплаты, потому что я не могу быть полностью свободен. У меня есть ограничения в сумме, да, например. Хочу Мерседес, а у меня нет денег на Мерседес, грубо говоря, да? Мы настолько во всем зависимы, просто мы привыкли себя чувствовать, что мы какие-то супер прям свободны. Свобода человека только в том, чтобы выбрать между грехом и не грехом, понимаете? Между путем к Богу или согласием на грех. Во всем остальном мы не свободны. Почитайте Илия Тропева, святителя Ивана Тобольского, где четко говорится «мера нашей свободы». И вот давайте вот эту вот меру нашей свободы возьмем и применим к универсальной электронной карте. Вот какое-то, знаете, мировое правительство, да, электронное правительство, эти страшилки. С одной стороны, есть правда, экономическая правда, что Россия, вступив в ВТО, так вынуждена будет подделывать под весь мир внутреннее экономическое устройство и много еще чего. Допустим, школа должна у нас быть, да, соответствующая вот этому вот мировому стандарту. Болонская система, да, вводится. В экономике тоже, в бухгалтерии, во всяких таких вот мелочах, которых мы, может, не касаемся, но уже вводятся эти все вещи. Почему, зачем они нужны? Что если мы уже решили торговать со всеми, да, мы должны говорить на одном экономическом языке. И если в этом процессе нужно, чтобы у нас были вот такие современные документы, нас никто не спросит. И я боюсь, что опять выбор, вот рассуждение на эти темы, опять выбор будет, как с ННН, или в леса уйти, так? Или, если ты уже взял этот документ, значит, ты какой-то предатель. Это неправда, так не должно быть. Так вот, давайте посмотрим. Я не специалист этой самой карте, не знаю, что такое, не являюсь особым сторонником. Я еще раз повторюсь, я против болтовни. Вот смотрите, что там будет в этой электронной карте вообще, что говорят-то? Там будет паспорт, да?
Там будет ИНН, паспорт, ну, вся информация о здоровье, ну, налоги. Ну. В общем, абсолютно вся полностью информация о
Хорошо,
человеке.
Сейчас ее нет, о нас с вами.
Ну, номер уже есть, у кого есть ИНН.
ИНН есть у всех, давайте так начнем. Другое дело, что мы приняли, не приняли, пользуемся, не пользуемся, он есть у всех людей, так? Паспорт есть у всех, так? Права есть, кто хотел, тот получил, так? Счет в банке, там у кого есть, у кого нет. Конечно же, это контроль. Тотально. Кто спорит? Нет, простите, тотальный, не тотальный, это вопрос еще. Вот сейчас мы боимся какого-то, знаете, неких людей, которые узнают, там мой номер паспорта. Там мой номер паспорта известен.
Нет, мы боимся тех людей, как этот электронщик сказал, что пока этот чип с информацией находится в карте, а к 30-му году он будет в организме, обязательно, так надо.
До 30-го года надо дожить. Угу. Так? Во-первых. Во-вторых, Господь-то у нас куда? Куда мы его вернем? Он никуда не делся.
А мы-то не куда сопротивляемся. Его
делим? Так чтобы сопротивляться, надо понимать, против чего сопротивляться. Вот если говорить, что...
Технотронная тирания.
Она будет в любом случае. Потому что наступит время, и Антихрист придет на землю. Это будет непременно. И нам с вами нужно понимать, сейчас, вот, принимая вот этот документ, это... Отступление от Бога или нет? предательство Бога или нет? Это и есть печать Антихриста или нет?
Это и есть, только она пока в карте, а не
вот,
в человеке.
Вот не надо болтать. Это не есть печать Антихриста. Не путайте эти важные понятия. Собранного единого информации о человеке и печать уже Антихриста самого. Это разные вещи. Понимаете? Разве тут ставил вопрос кто-то, ты со Христом или нет? Ведь это самый главный вопрос Антихриста. Понимаете? Это наиглавнейший вопрос. Принципиальнейший вопрос. Со Христом ты или не со Христом? Понимаете? Вот в чем дело. И потом вот эти вот рассуждения про имя. Вот нас будут называть, мы лишены имени. Да кто вас лишил имени-то? То, что ты Петр Петрович, и будет там циферками обозначено, это ничего не значит для нас, это пустое вообще, ветер. Нас обзывают какие-то враги какими-нибудь словами, на нас это как-то действует? На нас это не действует. На христианина это не действует, понимаете? Если мы в голову свою не будем это все закладывать и это крутить в голове. Поэтому смотрите, какое массовое поражение душ. Надо это доказать. Если это действительно так, надо это доказывать аргументированно. Для меня это не аргумент, просто слова сказал человек. Давайте аргументируем. В чем? То есть, приняв этот документ, я становлюсь более страстным человеком. Или нет? Приняв алкоголь, я меняюсь. Так, потому что происходит химический внутренний меняющий процесс, так? Алкоголь поступает в мозг, там какие-то там процессы там психические происходят, это обязательно на душу влияет, да? Я опьянел, напился там и отравился алкоголем, да? Проснулся утром больной головой там и все такое. Это грех? Грех, да? Но я принял вовнутрь себя, да? Химический процесс. Если он более тоньше, вот святитель Игнатий о нем пишет в слове о современном монашестве, 5-й том, он говорит, что вся пища на нас так влияет, так или иначе. Вот почему монахи часто не едят, отказываются от мяса, не кушают мясо, но некоторые христиане тоже. Потому что они почувствовали на себе влияние вот такое. Что ты жирную пищу тяжело принимаешь, и не потому что животных жалко, не по этой причине, а потому что себя жалко. Что подпитываются страстью, человек мучает блуд. Чтобы не мучил блуд, он отказывается от мяса, например, да, или гнев, чтобы не мучил. То есть тут идет прямая зависимость. Не мясо плохое само по себе, а на меня действует это. Я поврежденный человек, и на меня вино и мясо действует. Я не про себя говорю, да? Условно. Действует так и так. Или там сладкое, например, да, или соленое там. Это обязательно на настроение человека, на душевное его впечатление тоже будет влиять. А когда мне дали документ, который не является каким-то не с духовной точки зрения меня не влияет, да, я не становлюсь от этого лучше или хуже. Не духовно-телесно на меня каким-то образом повлияло. Как оно может повлиять душе? То, что за нами следят, да к нам, за нами давно следят. Чем мы такие наивные? Вот у кого сотовый телефон, там GPS-навигатор есть. Не навигатор, а этот сигнальчик подает. То есть можно любого человека, где он на данный момент сидит, можно легко узнать по сотовому телефону. Нетрудно, а может это уже давно есть, дать в наш телефон программку, чтобы он включался, а экранчик не включался, и работал микрофончик. Трудно это сделать? Нетрудно. Что не знают наши расходы, наши доходы. Почему такие наивные-то? Я просто удивляюсь.
Батюшка, ну вот все равно, сколько мы уже с вами говорили, все равно спрашивают и спрашивают. И тогда, значит, вот какой вывод получается? Что...
Вывод – слушать церковь. Вывод – слушать внимательно церковь.
Ну, я помню, что отец Дмитрий Смирнов не очень хорошо отзывался собой.
А я слышал, наоборот, о том, что я сам смотрел эту передачу, и он говорил, что тут бояться.
Да, не страшно.
Мы не сможем...
Мы хотим пришпорить...
Мы не сможем,
наступление этой тирании.
Мы не сможем двумя-тремя десятками, там, пускай тысячами отказов изменить эту систему. Потому что она мировая, эта система экономическая. И надо задаться вопросом, вот слушая церковь, патриарха и священный синод, насколько это вредно, так? Именно с духовной точки зрения. нам могут сказать, что вот вы приняли, поэтому вам и духовный вред. Да? Но это же слова только. Это же только вот слова такие вот воздушные, такие вызывающие к борьбе. С кем и борьбе? С чем? Непонятно, да ведь? Вот так, поэтому...
Ну, то есть тут невозможно отдельно взятой стране выбиться из общей информационной системы?
Да нет, конечно.
Конечно, но вот получится. Греки, они не хотят брать карту гражданина и не берут. Вот они, что ли?
Грекам денежку покажут, и они возьмут, и будут еще благодарны.
Печально.
Да. Давайте за греков не будем рассуждать.
Нет, они вы же выходят на манифестации против карты гражданина?
Они выходят на манифестации против всего, судя по всему, по телевизору. И, а у меня одна знакомая не звонит, а пишет, она в Греции живет, что в Греции существуют совершенно законно установленные часы дневного отдыха с 15 до 17.30. Вы представляете, в России такое, когда они спят, понимаете, дрыхнут. Не работают, знаете, и когда им сейчас Евросоюз начинает угрожать там, что санкции всякие экономические, они начинают бунтовать и ходить, потому что у кого-то там студенты учатся все, неважно, хоть 10 лет учить, хоть 20, бесплатно, с питанием, я так вспомнил свои годы 90-х, там, в начале 90-х, как мы выживали в университете, и как там греки сейчас живут. Их все содержали, получается, каким-то образом, да, вот. Поэтому вот сейчас, видимо, какой-то тоже им урок, что надо жизнь менять. Вот, поэтому давайте-ка я предлагаю не паниковать, потому что такие рассуждения, я вот вижу плоды вот таких рассуждений, когда в народе ходят какие-то диски, вот такие всякие там эти листовки, отчаяние у человека. Вот я уже многих людей вижу плоды вот этих ревности и попыток спасать всех, вот, да, вот таким путем. Отчаяние. Извините меня, с отчаянием ни с кем Христом не поборешься. Это ужасное состояние. Плоды плохие. Поэтому, если есть действительно беда, надо поднимать, в первую очередь, богословскую и научную общественность. И давать реальную оценку. Не такую, что вот дело такое противное, там имя там и так далее. Ну что такое? Как в компьютер можно занести имя? Ты как бы ты себя не печатал, что ты Иван Иванович Иванов, для компьютера это всего лишь цифры. Потому что компьютер ноликом и единичкой все делает там, записывает эту информацию. Страшно это для моей души или нет? Страшно для новомученика, исповедника российского, что вместо имени его называли номером, который пришит на его груди. И не обращались там Иван Иванович Иванов или ваше высокопреосвященство. Называли заключенный номер там 7501, понимаете? Или там какой-нибудь. Вот и все. Вот и имя твое кончилось. Это что, не проходили, что ли, Леша? Проходили? Потом надо аргументировать эти вещи, если они серьезные. То есть я сейчас не вот так распалялся не для того, чтобы доказывать, что электронная карта хорошо. Любой контроль над личностью плох, но важно же еще, какие руки попадет. А я против того, чтобы это было просто, знаете, голословными угрозами, которые плохо влияют на настроение людей. Они веру теряют, понимаете, в Бога. Из-за чего? Из-за того, что вот начали эту тему развивать. Так мы спасаемся этой верой в Бога, а не документами. Понимаете? Ну, вот так, это сложная тема.
Хотя, да, вот так по логике, по большому счету, документы никакого значения, наверное, не имеют.
Так мы, понимаете, мы вот родились сейчас, и нам кажется, вот, и нас будут кто-то контролировать. Вот вы журналистка с канала «Союз». Кому надо, спецслужбам, они прекрасно знают, что вы журналистка в воскресенье, так? Радио «Воскресенье». Кому надо, все знают. Кому любопытно, эти сведения могут в интернете найти. Или купить нелегальные диски с информацией. Налогоплательщиков, их счетов, это все же известно. Что мы с вами, младенцев-то из себя строим? Вот чего вам бояться? Вот вам, гражданки России, которые не нарушают закон, что вам бояться?
Ну, мне, может быть, пока нечего бояться.
Ну, давайте вот о вас поговорим. Вот что вам бояться? Вот что, вот у вас появляется документ, в котором одновременно у вас тут и чековая книжка там, и права, и что там еще там? Счет, да, там, или что-то еще. И паспорт. Вот.
Ну, это и так у меня все вместе лежит. В одной точке.
Так лежит. И у кого надо, все вместе лежит. Понимаете? Ну, что мы такие наивные? Да.
Ну, вот меня смущает, знаете, что? Что
в Вашингтоне узнает, что есть такая Ирина Геннадьевна Еремина.
Что идею чипирования поддерживают известнейшие там богохульники и атеисты. Я читала такой роман, который называется «Апгрейд обезьяна». Совершенно ужасное произведение богохульное, которое написал наш современный писатель. Вот. И там он пишет, что тотальный контроль, никто не должен укрыться от глаз, значит, всевидящих, и вообще друг от друга. То есть мы живем, вот как бы вращаемся в такой вот, как одна биомасса такая. Потом он рассуждает о том, что ведь преступности не будет, это будет очень хорошо. А удовольствие и наслаждение, наоборот, они будут доступны каждому. Я вот с ужасом прочитала, когда он пишет, что вот идут люди по улице, вдруг им захотелось друг с другом заняться любовью. Они падают на газон, занимаются любовью. А если кто-то возмутится, то его обязательно должны увезти в психушку, потому что, когда не нравится смотреть на удовольствие, это ненормально. То есть мне, я боюсь вот этого какого-то тотального сумасшествия, я лично, то есть, которые все дальше и дальше заходят.
Вот, Гренна, вот сейчас у нас не так разве?
Ну, уже почти так.
И это из-за документов? Это из-за греха. Вот вообще опять мы ставим не те причины, да. Ведь люди эти все захотят так жить. Понимаете? Захотят. И они попросят, что дайте нам вот такую жизнь. И сейчас уже почти так же. Но не так уж откровенно, там гей-парады, там еще это что-то не так, что ли? То же самое же идет. Что люди взяли свои постыдные вещи, выставили, парад еще радуются этим вещам. Так получается.
Mm-hmm.
Ну вот, чем это не так-то? Поэтому тут проблема ведь не в том, что 1% от населения России, которые являются православными христианами, от них все зависит. Вот 99 и примут это решение. И захотят так жить. Вот в чем дело. От нас-то в этом случае что зависит? От нас зависит держаться духовных корней. От нас зависит держаться за церковь. От нас зависит исправлять свою личную жизнь. Потому что никакой документ в твою личную жизнь... Да, будут знать, вот Федор Федорович. В Лондоне будут знать, что в Екатеринбурге живет Федор Федорович. В душу-то как они тебе залезут? Они могут только контролировать извне. Ну да, он в пост мясо не покупает. Он верующий, наверное, человек. Христианина и так заметно, без всяких таких вот сложных, таких, знаете, выводов. И вот нам сейчас нужно, вот в чем вот сложность вот этих вот всех рассуждений и опасность? В том, что человек начинает не доверять церкви. Понимаете, в чем суть вопроса? Вот эта вот борьба против документов, она приводит к тому, что иерархи-то нам говорят, вы чего, куда идете-то, люди? А мы как начинаем говорить? Мы начинаем говорить, наши иерархи уже предались давно, так? И служат этой системе, и поэтому нас успокаивают. Вот мне можете вот приписать такое. Да?
Ну, приписывают.
За мои вот эти вот слова, которые я сейчас вот говорил не так давно. Вот, и получается, что человек начинает быть оторванным от церкви. Вот что самое страшное. А в будущем-то, даже при тоталитарном будущем, ведь вот давайте вспомним Солженицына того же. Контроль разве не был над ним? Был. Но он смог стать вообще и писателем, и известным, и опубликовать свои произведения только благодаря друзьям. Только благодаря жертвенности своих друзей, которые кто-то укрывал его, да, кто-то печатал, перепечатывал его рукописи, как-то их скрывали, передавали. И вот в любом тоталитарном обществе, в любом, понимаете, в любом обществе можно остаться человеком. В любом тоталитарном обществе, у нас сейчас культура как раз и помимо всяких документов становится тоталитарной, выжить можно будет только вместе, только с церковью. только поддерживая друг друга, понимаете? И вот сейчас нам надо как раз и укрепляться в церкви, и знать соседа, быть там как-то отзывчивым на помощь, понимаете? Не зацикливаться на своем эгоизме. Вот в чем вопрос, понимаете, какой? А мы начинаем, вот документ, документ. Но не примем этот документ, что станем лучше друг друга любить? А потом придет какая-нибудь диктатура какая-нибудь, да, мировая, и все. Хотя, правда, по Священному Писанию война еще должна быть. А после войны уже это все начнется. Это сейчас только техническая какая-то подготовка, еще не факт будет, не будет, да, всей диктатуры у нас сейчас. Поэтому вот и вся и сложность в том, что человек попадает в отчаяние, замыкается на своих вот этих вот бедах и перестает доверять церкви. Вот в чем беда. Вот этих всех рассуждений, фильмов и нездоровой вот этой вот всей шумихи.
И время теряется, да?
Время теряется, конечно. Вот, представляете, евхаристическая община, вот люди причащаются, они видят друг друга, да? Они знают друг друга, они в случае нужды человека готовы реагировать. Так вот, попал в больницу, пришли. Знаете, как это приятно смотреть, что это, когда такое есть. А когда сам в своем, каждом своем уголочке, пусть без электронной карты, но каждый в своем уголочке отдельно. Вот где нас можно растащить куда хочешь. Не с кем посоветоваться, некому помочь тебе. Ты никому не доверяешь. Вот страшное это состояние. Поэтому, мне кажется, вот здесь вот опасность. Пока плоды вот этих рассуждений, по крайней мере, вот на моем опыте, пока нехорошие. Я против болтовни. Я за четкий подход.
Я еще напомню радиослушателям, что когда мы уже говорили о карте, то вы спокойно к ней относитесь, а все-таки чипирование считаете, что это неприемлемо, да?
Но это уже внедрение в тело человека. Тут действительно одно дело документ, который ты дали тебе взял, да, другое дело уже внедрение физиологии фактически человека. То есть тут, наверное, уже какие-то крайности уже идут.
А если это внедрение будет тайным или насильственным?
За тайное и насильственное человек не отвечает. Вот если человека насильно заставили там что-то согрешить, у него очень мало ответственности за это. Вот, допустим, если епископа в канонам, если епископа силой какие-то враги выгнали из его епархии, то он не является виноватым в грехе, что он бросил свою пасту. Если ему скрутили руки и ноги и выкинули за пределы его епархии. Он сам, ведь грех-то заключается не в том, что на меня навалились и избили, а грех-то ведь заключается в том, что я добровольно, ведь грех тогда, когда не когда просто зло и беда, а когда я позволил этому злу и беде действовать во мне, захотел его, понимаете? В этом случае я отвечаю. А когда что-то происходит помимо моей воли, я в этом случае не отвечаю. И когда я, допустим, шел под сквозное, что упал, проснулся, у тебя чип в ноге, ты его не в курсе, то есть человек тут не виноват. Антихристу и сатане зачем вот такие нужны? Амебы такие, понимаете, которые ничего не в курсе. Ему нужно, чтобы ему было поклонение как Богу. Давайте вот мы всю техническую сторону-то обсуждаем, давайте еще Священное Писание все-таки не будем забывать. Ведь суть как раз деятельности Антихриста, его вот такой подрывной работы, в том, чтобы человек признал его вместо Христа за Бога. Отрекся от Христа. А мы все про документы, особенно когда не знал. Мы даже по каноническим правилам, вот, святоотеческому наследию, когда они говорят о епитимии, одно дело невольный грех, другое дело вольный грех. Да? Шел человек там, невольно сказал слово какое-то, хотел по доброте, сколько раз такого у нас в жизни бывает, а человек обиделся, например. Потому что ему показалось, да, что-то там сказал не так. В этом случае огорчил брата, да, огорчил, но невольно не хотел. Каюсь, что вообще рот открыл, не надо было это было делать. Но, извините меня, это совсем другое дело, когда я подошел и целенаправленно ткнул брату своему в его самолюбие. Да ведь? Разные же вещи. Ну вот. А Антихристу нужно, чтобы добровольный человек согласился.
То есть вот эти все опасения, что через прививку, чип, там, во время фотографирования лазером нанесут печать на лоб, это все безосновательно, потому что это никому не нужно, это неинтересно. Такие рабы никому не нужны.
Так ну что за рабы такие будут? Они в душе не рабы, а именно душу ему нужно. Душу. Не тело, а душу повредить сатане. Душу и антихристу тоже, как исчадию ада и сыну сатаны. Ему нужно душу человека. Вот что самое главное. Тело-то что оно? Его запечатлел, он там умер через день и все. А ему же душу надо в ад утащить. Бога в виде и в образе этого человека унизить, наплевать ему в душу. Вот ему что надо. Христа похулить, когда он христианина соблазняет. Он же Богу ничего напрямую сделать не может. Он может только через образ Божий в человеке. Понимаете, что? А мы начинаем чипы, документы. Понимаете, да?
Батюшка, а вот новомученики живи они сейчас, вот они бы просто спокойно служили, дают им какие-то документы, они бы их брали, но вот мы же должны на святых ориентироваться. Мы можем предполагать, как бы они себя вели?
Предполагать за другого человека вообще никак нельзя. Но мы можем... Это нечестно получается. Это опять же вот из разряда вот этих вот гаданий. Как будет, да как не будет. Как бы сказал, да как бы не сказал. Но у нас с вами есть замечательное наследие. Это слова отца Иоанна Крестьянкина, замечательного старца, который и в лагерях провел очень много лет, и духовно опытный человек, наверное, думаю, что его авторитет не является чем-то таким, никто под сомнение не ставит, да, его авторитет духовный. Вот у него есть телеобращение по поводу ИНН, помните? Не обращение, не слушали? Mm-hmm. Вот это бы надо нашим слушателям слушать. Когда отец Иоанн добрым голосом говорит нам, что печать-то антихриста не в этом, не в документе, а печать антихриста в грехе. Понимаете? Что мы уже настолько сами погружены в грех и в греховную обстановку, что вот она где печать-то, в грехе. Почему-то мнение старца, который и номер носил, и лагеря прошел, мы не слушаем, а начинаем слушать вот наших современных мыслителей.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.